духовное наследие России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ирина Образцова и гость 17-й студии Константин Евгеньевич Нетужилов, проректор по учебной работе Русской христианской гуманитарной академии, кандидат исторических наук.
Добрый день, уважаемые радиослушатели!
И мы продолжаем наш цикл «Реформы и реформаторы».
Да, и сегодня речь зайдет о последнем реформаторе 18-го столетия или первом реформаторе 19-го, императоре Павле I. Хотя, конечно, реформатором в строгом смысле слова назвать его сложно. Скорее, речь может идти о таком модном сейчас, вот, в наши дни, либеральном консерватизме, который исходил от него. Но, с другой стороны, вот тот уровень различных домыслов, слухов, легенд, которые десятилетиями витал над его могилой, огромное количество примет, связанных с его именем, гигантское количество каких-то мифов, которыми он оброс, этот, конечно, нуждается в настоящем распутывании. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, подобной той, что обсуждалось с нами некоторое время назад, когда мы говорили о Петре III, о его отце. Здесь во многом было повторение судьбы. Он точно так же стал царствовать очень поздно. Он точно так же до того, как он достиг престола, не допускался ни до каких государственных дел. И, взойдя 40 с лишним лет на престол, он ничего не смыслил в государственных делах. Не случайно Ключевский назвал его 40-летним подростком, настолько он порой казался окружавшим его сановником ребячливым и несерьезным. Ну и самое главное, конечно, то, что конец его был столь же ужасен, как и конец его отца. Он также был убит группой придворных, еще одна придворная революция, еще один гвардейский заговор. И в связи с этим, те же самые комплексы, которые испытывали убийцы и их окружение на протяжении всей оставшейся их жизни. То есть они подняли руку на монарха, убили помазанника Божьего, и, соответственно, для оправдания этого поступка нужно было максимально облить Павла грязью. И отсюда вот это знаменитое сумасшествие якобы Павла I, его невменяемость, его какие-то дикие, казалось бы, вещи, которые он сочинял с утра до вечера. То есть в российской дворянской культуре очень быстро сформировался устойчивый образ такого царя-деспота, царя-тирана. Это, знаете, произошло буквально в течение нескольких месяцев после его кончины, благо опыт подобной идеологической
обработки умов?
Ну, даже не обработки умов, а такой, знаете ли, вакцины, да, которая спасала этих несчастных неслуживых дворян от ощущения вины, это греха цареубийства. И вот там Державин писал, там, замолк глаз Норда хрипловатый, закрылся грозный страшный зрак. Вот этот ужас, который они как бы испытывали перед ним. Даже проницательнейший историк, каким был Александр Сергеевич Пушкин, он тоже купился на это в «Евгении Онегине», вот в последней главе, где речь шла немножечко о восстании Семеновского полка, он писал там: «Потешный полк царя Титана, дружина старых усачей, предавших некогда тирана свирепой шайки палачей», то есть тирана Павла I. Так был ли он тираном на самом-то деле? Ну, с точки зрения придворных, да, безусловно, был, потому что он попытался ликвидировать вот ту блаженную для придворных ситуацию, которая развивалась на протяжении последних 15-20 лет правления Екатерины, когда можно было делать все, не неся ни за что практически никакой ответственности, ну, за исключением, конечно, самых святых вещей, там, по отношению к императрице и так далее, и так далее. Тут вот такая принципиальная ситуация. Перевороты случались и раньше в России. Но при Павле I положение вещей изменилось очень и очень серьезно. Во Франции произошла революция. И французские события показали всему миру пример альтернативной формы правления. То есть ситуации, когда не обязательно монарх находится во главе государства. Может быть, все что угодно. Другое дело, что французские события явили современникам ужасную бездну, которая разверлась сразу же, как только исчезла веками наработанная структура. Ведь там варился страшный совершенно такой кровавый компот у них. Но тем не менее, по всей Европе зашатались троны. Вот такие вот революционные, антимонархические устремления для этого времени были характерны повсеместно. Не миновали они и Россию. Из школьных учебников мы все помним там и про Радищева, и там про все. А это только верхушка айсберга. На самом-то деле ситуация обсуждалась довольно широко. И Павел I был человеком чрезвычайно проницательным. И он прекрасно чувствовал, сейсмологически, я бы сказал, ощущал вот это вот дрожание земли, дрожание почвы, дрожание трона, если угодно. И он принял бразды правления как раз в момент наступающего кризиса всего вот этого феодально-монархического принципа устройства общества. И с этим кризисом нужно было бороться, нужно было ему как-то противостоять. А опора монархии, российское дворянство, по его мнению, за последние полвека, и особенно за последние десятилетия, из боевого отряда, каким оно было там при Петре I, превратилось в изнеженную, сибаритствующую массу, неспособную ни на что, кроме прожигания жизни, удовольствия и так далее, и так далее. И он, прежде всего, попытался эту дворянскую массу дисциплинировать, укрепить, с тем, чтобы превратить ее вновь в опору престола. Ну, а делать-то это пришлось, в общем, идя на какие-то непопулярные меры. Прежде всего, это коснулось гвардии. Гвардия была элитой русской армии, при том, что, собственно, армии к концу XVIII века она уже и не была. То есть она специфических военных задач не выполняла. Она не ходила к этому времени на войну, она оставалась в Петербурге. Служба была предельно необременительной. В гвардии можно было числиться годами, десятилетиями, получая жалования, чины, выслугу и так далее, и так далее. Порой даже и не надевая военной формы. Вот всему этому Павел положил конец. Он вообще не любил Екатерининскую гвардию и мечтал от нее ее отделаться. Он прекрасно понимал, это не солдаты, это не войско, это придворные, облаченные в мундиры, и от них только неприятности могут быть в виде всевозможных заговоров. Но так как обычаи и традиции не позволяют ее упразднить вовсе, он, во-первых, ее сократил численно. Он оставил все гвардейские полки, но раза в три уменьшил их численность, то есть превратив фактически в батальоны. А все офицеры, причем там был ведь кадровый такой, знаете ли, разбор учинен, офицеры были переведены в армию. Для них это было, для многих, оскорблением, это было тяжелым понижением, так сказать, в должности, в статусе. Многие, конечно, немедленно ушли в отставку. И, соответственно, Павел таким образом в первые же месяцы правления моментально поссорился с столичным дворянством, потому что в гвардейских полках традиционно служили люди из самых хороших аристократических фамилий. Там были сыновья, племянники и так далее, и так далее. Всевозможные. То есть вся петербургская верхушка, вся элита тогдашней России. И, естественно, во всех салонах немедленно повелись разговоры о том, что вот наш император, вот он делает не то. Вот всех нас он обидел. Более того, те, кто в гвардии остался, они через некоторое время стали писать рапорта с просьбой их уволить, потому что служба там немедленно стала совершенно иной. Кончилась праздность, началась бесконечная муштра. Ну, вот такая, знаете, плацпарадная. Вот Павла, знаете, очень сильно всегда критиковали за то, что он предпочитал вот эту плацпарадную сторону жизни. Исключительно парады, строевой шаг, там бесконечные какие-то строевые экзерсисы, манипуляции. Но это, знаете, была не только дань вот той прусачине, там прусскому той прусской военной эстетики, которой был заражен и его отец. Тут было еще кое-что иное. Знаете ли, вот такое антиличностное начало вообще всей вот российской мужской части монархов. Вот Павла самого, его детей. То есть когда вот множество людей повинуются воле одного. И вот на плацу это видно лучше всего, наиболее наглядно. Это очень многие наши монархи любили, вплоть до Сталина, обожавшего парады, всевозможные шествия на Красной площади. Ну вот, очень, знаете ли, душу греет то, что нынешняя власть возрождает эти традиции пародирования массового и так далее, перед мавзолеем и так далее. Ну так вот. Дело-то в том, что вот эта жизнь для офицеров сделалась скоро невыносимой, потому что он требовал очень и очень многого. Служба должна быть безукоризненной. Там не то, что пуговица расстегнутая, не то, что там человек с ноги сбился. За взгляд небравый можно было угодить в карцер. Это действительно так. Офицеры, отправляясь на эти бесчисленные парады, брали с собой запас белья, немножечко там корзинку с едой денщик нес, маленький запас денег. Прямо с парада можно было попасть в карцер, на гауптвахту и так далее, и так далее. Ну, это легенда, конечно, о том, что он отправил в Сибирь целый полк. Да, такая легенда устойчивая, там, скомандовал московскому полку, там, налево, там, в Сибирь шагом, левое плечо вперед, Сибирь шагом марш. Ну, вот они в Сибирь, конечно, были отправлены, но они дошли, по-моему, до царского села и там отсиделись. Вот, вернулись благополучно обратно. Но случаев множество. Действительно, вот этот эпизод, когда он офицера, стоявшего на посту, уличил в том, что от него пахнет вином, и потребовал отвезти его на гауптвахту. Но тот сказал, что прежде чем меня арестовать, вы должны меня по уставу сменить. И Павел расхохотался и повысил его в чине. Такое тоже бывало, это тоже любят вспоминать. Но самое главное в том, что он требовал этого безукоризненного соблюдения службы. И служба сделалась действительно очень тяжелой. Поэтому они все, конечно, потихонечку с нее стали уходить. Он прекрасно понимал, что с такими условиями он очень быстро может остаться вообще без офицеров, без армии. И, естественно, он очень хотел ликвидации вот этого права не служить. Он неоднократно говорил о том, что это было сделано дамами, вот, то есть его матерью и другими, неправильно. Но он также прекрасно понимал и то, что взять и ликвидировать дворянское право не служить он уже не может. И он начал потихонечку, исподволь, по чуть-чуть. Он же не предполагал, что будет править всего 4,5 года. Все-таки там 42 года ему было. Он полагал, что в перспективе он долго еще на троне будет находиться. И, знаете, стали создаваться вот такие мелкие ограничения для тех, кто не служил или находился в отставке. И эти ограничения никак не касались их правового статуса, они задевали статус общественный, так сказать. Они доставляли какие-то мелкие унижения. Скажем, на постоялом дворе неслужилому дворянину лошадей полагалось в последнюю очередь давать. Ну, вот такого рода. То есть там любой безусый корнет мог получить лошадей в обход почтенного отца семейства и еще там что-нибудь ему сказать. Вот. Такого было много. И, конечно, дворянство очень скоро стало брюзжать, что он делает не то, нам это не нравится, и тут, и там, и там. Далее. За гвардией дело коснулось всей российской армии в целом. Кончились вот эти бесконечные офицерские отпуска, когда люди числились там на учении, на лечении, там еще где-то, и в полку не бывали вообще. Он вообще начал с того, что объявил царский смотр всей армии. Все должны были явиться из отпусков. И это обстоятельство, кстати, положило конец традиции записывать в полки младенцев. Они все были в одночасье вычеркнуты, как не явившиеся на царский смотр, и с этого момента начиная младенцы больше в полки не записывались никогда. Соответственно, вот солдатская масса его, между прочим, боготворила. Он и питание улучшил, и обмундирование, между прочим, улучшил. Вот Суворов ему пенял, что он там прусские какие-то обычаи вводил. Но эти прусские обычаи касались исключительно гвардейского пародирования. А вот основная масса вот такой вот сермяжной армии, она получила определенные бонусы, там, скажем, пресловутые зайчьи тулупчики именно Павел Первый в приказном порядке для солдат ввел. То есть там на посту в зимнее время вообще в тулуп, в овчины разрешил кутаться, чего раньше не было. Много всего. А главное, очень жестко требовал ревизовать солдатское питание. Дело-то в том, что основная масса российских офицеров всегда воровала из солдатского котла. Не потому, что они все были воры, а от того, что им жалования платили мало, и российский офицер всегда был очень беден, страшно беден, вплоть до самых последних времен. То есть, скажем, вот советские офицеры жили на, ну, в рассвет Советского Союза, жили на порядок лучше офицеров царской армии. Ну вот, пусть кинофильмы в заблуждении не вводят, это была абсолютно нищая и забитая часть общества. И поэтому офицеры для прокорма себя и своих семей, конечно, воровали из солдатского котла, и Павел эту традицию попытался ликвидировать. При нем специально командиры полков были обязаны ежедневно наблюдать за закладкой продуктов на солдатской кухне. Офицеры, естественно, по этому поводу ничего хорошего в адрес императора сказать не могли. Вот таким образом в гвардии и в армии постепенно стало формироваться неудовольствие Павлом Первым, буквально с первых же дней его правления. Дальше больше, это все будет нарастать постепенно. Вот. Кстати, солдаты, вот это начало с того, что они его любили. Особенно это характерно было для Петербурга, потому что он не только порол, вот, он был еще и справедливый начальник, он и награждал, он там мог лично там дать солдату рубль, там из кармана вынув, там еще что-то. Гигантское впечатление производило на простых солдат то, как он командовал парадом, выходя в горностаевой мантии и короной на голове. Ну вот, причем там корона была, естественно, не коронационная большая корона, это было, ну, не бутафорское, естественно, но нечто вот такое вот не совсем понятное до сих пор. И для солдат это было очень важно. Они видели не какого-то офицера, они видели вот царя. А он это делал, между прочим, очень, так скажем, работая над своим имиджем. То есть он в данном случае попытался опереться на солдат, минуя офицерскую прослойку. Он очень боялся военного переворота, он очень боялся то, что к нему вот так же ночью придут. И он таким образом пытался сделать солдат преданными ему. Вообще вот этот страх перед переворотом характерен был для всего его правления. Он как-то сказал, что его преследуют три призрака. Призрак его отца, задушенного заговорщиками, призрак Пугачева во главе толпы беснующихся крестьян и призрак Людовика XVI, восходящего на эшафот. И он попытается править таким образом, чтобы избежать вот любого из этих вариантов. Ну, как мы знаем, не удалось. И вот эта вот попытка укрепления имиджа императора, укрепления вот его статуса в глазах общества порой происходило, конечно, ну, немножко анекдотично. Вот отсюда вот это командование парадом в мантии, отсюда вырабатывание какого-то сложнейшего придворного церемониала, который был необычайно в тягость не только придворным, но и всему Петербургу. Он там, в частности, требовал, чтобы люди выходили из карет, если он проезжает или проходит по Петербургу мимо них. Там весь город облетел слух о кончине престарелой графини, которая из-за вот этого указа была вынуждена из кареты выгрузиться в ноябрьскую грязь и заболела после этого воспалением легким и сошла в могилу после встречи с императором. Все это было.
Кстати, у нас есть интересное литературное свидетельство. Поручик Киже. Вот да. Страх перед императором, когда они могут доложить, что поручик Киже не существует.
Ну, вы знаете, тут есть, конечно, определенная литературная аллюзия. Здесь на павловское время, безусловно, Тынянов перенес как бы воздух Николаевской эпохи, а еще дальше отразился воздух эпохи советской 20-30-х годов, безусловно.
Это еще один миф.
Да, безусловно. Но, конечно, такая ситуация анекдотичная во многом характерна для павловского времени. Да, ну так вот. Ну и самое-то замечательное то, что очень скоро среди крестьянства начались разговоры о том, что новый император несет волю. Ведь российские крестьяне в это время очень-очень надеялись на освобождение, потому что крепостное право было жуткое совершенно. И, во-первых, царствование началось с сенсации. Крепостные крестьяне наравне со всеми остальными людьми должны были присягать новому императору. Такого не было. В последний раз крепостные присягали в 1741 году, когда на престол вступала Елизавета. После этого более чем полвека до присяги они не допускались. Соответственно, выросли поколения, которые не присягали, которые забыли о том, что такая присяга существовала. Немедленно поползли слухи о том, что, коль скоро мы присягаем, это означает, что мы полноценные, верноподданные и не помещичьи люди. Это немедленно повлекло за собой рост крестьянских волнений. Не в шутку причем. Крестьяне отказывались выполнять барщинные работы, отказывались там что-то делать, говоря, что все, мы теперь не помещичьи, мы теперь государевы. И потребовались специальные разъяснения, потребовалось применение силы для того, чтобы эти волнения прекратить. Дальше больше. Павел I, в отличие от, как я уже говорил, его матери, столкнулся с совершенно новой, принципиально новой идеологической ситуацией. Вот французская революция произошла, и все ее последствия стали ощущаться довольно быстро в Европе. И поэтому при Павле начинается достаточно четко прослеживаемая государственная церковная политика. То, что при Екатерине отсутствовало как таковое, потому что это было 28-е дело. При Павле церковная политика государства становится делом первостепенной важности. На церковь он смотрит абсолютно не мистически, не религиозно, он смотрит на нее, как и большинство российских правителей, сугубо прагматически. То есть это инструмент, который должен обеспечить идеологическое влияние на общество и прежде всего на крестьян. И с этой целью проводится, как бы сейчас сказали, мониторинг ситуации. Выясняется с мест, вот епископа пишут, что крестьяне плохо посещают храм Божий. Выясняется, что в массе случаев это происходит прежде всего потому, что у них нет на это времени. Знаете, в самых таких вот тяжелых с точки зрения социально-политической обстановки черноземных районах страны, где помещики торговали хлебом, и поэтому барщинные работы там были совершенно чудовищные, у крестьян там оставались только воскресные дни, ну и ночи, на то, чтобы работать на своих участках. А коль скоро они в воскресенье работают на поле, то они в церковь не идут, у них для этого времени нет. А другое время они не ходят, там требы только, если какие-то нужно заказывать. И поэтому воздействия через священника никакого они не получают. Из этого рождается целый указ, воспрещающий работать в поле в воскресные и праздничные дни. Вот. Все должны в эти дни идти в церковь, обязательно отстоять литургическую службу, все. И там же в этом указе содержалось для помещиков пожелание, что хорошему хозяину при правильной постановке дела в принципе достаточно 3 дней барщины. Вот из-за этой единственной фразы указ до сих пор во всех учебниках по истории называется указом о 3-дневной барщине, хотя там специально это не указывалось. Естественно, пожелание императора на местах было воспринято как чуть ли не закон, хотя закона такого не вводилось. И произошла совершенно анекдотическая такая вещь, то есть крестьяне действительно получили известное облегчение, на местах барщина была ограничена 3 днями. Для помещиков Черноземья это был нож в горло, потому что организация сельскохозяйственной всей этой экономики была такова, что только из-за барщины они могли получать какую-то прибыль. То есть это означало неминуемые экономические потери для наиболее обеспеченной части российских помещиков. Потери весьма и весьма ощутимые уже в ближайший сезон, ближайший урожай, так сказать, когда он будет меньше и хуже. То есть отсюда вот такая сразу же поляризация. Еще больше российское дворянство Павлова не любит, а крестьянство волнуется по этому поводу. Что вот, дескать, может быть воля, может быть то, может быть все. То есть начинает ситуация сгущаться. Ну, вот. Дальше больше. Я не буду сейчас забираться во все перипетии тогдашних международных отношений России. Но главным содержанием эпохи была борьба против революционной Франции. Складывались, распадались европейские коалиции, Россия принимала в этом самое непосредственное участие, особенно конец 90-х годов, когда Россия в союзе с Англией, там, с Австрией, с Турцией воюет против Франции на морях и на суше. Это знаменитый итальянский поход и швейцарский Суворова, это Ушаков и так далее, и так далее. Ну вот, все славно, все замечательно. Но вдруг делается резкий поворот. Россия бросает своих союзников и переходит на сторону врага, на сторону Франции. Заключает Павел договор с Наполеоном. Никто ничего не может понять. То есть вот тут многие всерьез начинают считать, что император полностью не в себе, что это сумасшедшая какая-то вещь. Как с тираном, с революционером, как вот с кровопускателем, с чудовищем корсиканским можно идти на договор. А Павел-то был прозорлив. Он, можно сказать, первым среди всех европейских политиков уразумел, что Наполеон скрывает за революционной риторикой нормальные диктаторские монархические устремления, и что власть Наполеона означает не разгул революционной стихии, а укрепление монархического порядка, пусть даже он династию новую начнет, уж ладно. И вот таким-то образом Павел заключает с ним союз против Англии, которую он всегда не терпел и которую полагал для России всегда вредоносной. Начинается медленное удушение Англии. Воевать с ней не воюют, но обкладывают экономической блокадой, перестают с ней торговать. Для Англии это смерть, это тяжелейший экономический кризис, но это очень большая тяжесть и для России, потому что Англия была главным торговым российским партнером. Англия была покупателем большей части российского хлеба, а это был главный предмет российского экспорта, российского леса. Ну вот. А самое главное еще то, что это, естественно, повлекло за собой мгновенное резкое падение цен на хлеб. То есть помещики разорились за одно лето. И плюс к этому Англия была главным поставщиком, ну, то, что называлось колониальными товарами. Все, что шло из английских колоний, то, к чему в быту среднероссийский помещик уже привык, начиная от чашки кофе, кончая там трубкой с табаком, предметы роскоши и все-все-все-все, это мгновенно взлетело в ценах очень и очень серьезно. Жизнь российского дворянина экономически стала невыносимой. Это была последняя капля перед тем, как организовался заговор.
Но об этом уже в следующий раз, в следующей нашей передаче. Благодарю вас, Константин Евгеньевич.
Спасибо, всего доброго.